Радио Свобода. В эфире программа «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня первый классный час на Радио Свобода. И мы с экспертами, заслуженным учителем России Евгением Бунимовичем, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олегом Смолиным и школьниками из региональной организации ЮНПРЕС обсуждаем одну из самых трудных на сегодняшний день тем, каким должен быть современный учитель. Повод не только формальный. 2010 год в России назван годом учителя, и кое-где уже воздвигают памятник учителю, безымянному, как неизвестный солдат. Но дело не в этом. Российская школьная система, как отмечают специалисты, весьма инерционная, наконец вступила в период перемен. Можно спорить, плохих или хороших, что мы, собственно, и сделаем в будущих передачах, но все они теряют смысл без их проводника – учителя. Известно, что в 2009 году педагогические вузы не добрали абитуриентов даже на бюджетные места. То есть российское общество не признает важности, значимости этой профессии. Но, с другой стороны, как показал недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос, россияне даже больше, чем священнослужителям, верят учителям, почти 70% опрошенных. Разговор об ожиданиях и реальной жизни российского учителя мы продолжим после региональных новостей.
Концепцию создания и развития Дальневосточного федерального университета на 2010-2015 годы определил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Предполагается реализация научно-образовательных программ в области био- и нанотехнологий, государственной политики по укреплению позиций русского языка в странах АТР, а также подготовка специалистов в области востоковедения. В этом году число школьников Пермского края, которые смогут воспользоваться услугой «Электронный дневник», будет увеличено до 75 тысяч человек. Это стало возможно благодаря проекту «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края», цель которого – максимальное использование учителем в своей работе возможностей информационных технологий. Аналогичная схема внедряется еще в 5 регионах. В столичных школах в 2010 году планируется ввести в 10 классе обязательное экзаменационное сочинение по литературе. На заседании правительства Москвы, где обсуждались мероприятия программы «Годы учителя», было предложено ввести отсрочку от армии для педагогов и обеспечить учителей ноутбуками с доступом к интернету. Первая заммэра Людмила Швецова предложила также провести в 2010 году 100% диспансеризацию педагогов. Люблинский суд города Москвы вынес определение об отстранении исполняющего обязанности директора школы номер 1804 Игоря Кучмы. В начале декабря 2009 года в Москве произошел рейдерский, как считают учителя и родители учеников, захват школы. Во время болезни директора руководителем окружного управления образования Людмилы Митрюк был смещен исполняющий обязанности директора, а вместо него назначен новый, никому в школе незнакомый Игорь Кучма. Причиной такого вмешательства в школьную жизнь образовательного центра Кожухова стала независимость директора школы при проведении тендеров. Вторая четверть в школе закончилась голодовкой учителей. О нынешней ситуации рассказывает учительница Наталья Парницына-Курбатова.
Несмотря на то, что есть определение Люблинского суда об отмене приказов Людмилы Викторовны Митрюк и об отстранении Кучмы от должности, все равно Игорь Викторович продолжает свою деятельность, издает приказы уже как директор, хотя приказа о назначении его как директора никто не видел. Усилилась охрана в образовательном учреждении. Учителей с утра могут не пустить, если они не расписались в журнале, который положил там Игорь Викторович. Хотя никаких нормативно-правовых актов по поводу подобной регистрации не было. Значит, изменились условия прохождения тендеров, и теперь 50% успехов в получении тендера зависит от цены контракта. И у нас прошло два тендера. Тендер на питание в декабре и тендер на охрану. Тендер на питание, благодаря своей низкой цене, получил московский школьник. Уже были получены партии с йогуртом, с плесенью. Уже было получено мясо, которое, когда разморозилось, оказалось практически третий сорт, а идет по накладным, оно как первый сорт. В общем, продукты мы периодически возвращаем. И прошел тендер на охрану. Он прошел очень интересно. Победила организация называется частное охранное предприятие «Светогор», и победила за счет того, что предложила контракт на 1 копейку. И теперь 2 месяца, 3 поста, по 3 человека. Почему-то по 3, хотя по договору по 2, но сидят по 3 охранника. Нас будут обслуживать 2 месяца за 1 копейку. Но я думаю, что организации, которые реально работают официально, не с черным налом, а с нормальной бухгалтерией чистой, они не смогут предложить контракт за 1 копейку. Вот такие вот дела у нас.
События в образовательном центре Кожухова я попросила прокомментировать Олега Смолина.
Я удивлен событиями в Кожухово по одной простой причине. Трудовой кодекс в его действующей редакции позволял без всяких представлений типа маски-шоу уволить действующего руководителя школы, но сверх всего прочего были произведены действия, которые вызывают воспоминания только о разборках в коммерческих структурах. Я могу сказать так, я был в Кожухово, я знаю, что это творческий коллектив, я знаю, что там детей учат на основе правильной идеи, старой как мир. Это идея многостороннее развитие личности ребенка. Там руководство исходит из того, что даже для развития математических способностей ребенка ему полезно заниматься музыкой, другими видами искусства. Это, кстати, подтверждал когда-то Эйнштейн. Ему принадлежит формула «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». Поэтому какие там были, не были формальные нарушения со стороны руководителей школы, это должны разбираться правоохранительные органы. Я вижу, что в основе лежит конфликт между бюрократической системой и людьми, которые пытаются, что называется, нарушать эти самые бюрократические правила, высовываться. Это грустно, но это лишь общий симптом. Общий симптом того, что произошло с работой школы, в особенности в последний период.
У микрофона Олег Смолин. Краткая биографическая справка. Родился в 1952 году в селе Полудино Северо-Казахстанской области. Золотой медалью окончил Омскую специальную школу для слепых и слабовидящих детей. Поступил на исторический факультет Омского государственного педагогического института имени Горького. Работал преподавателем в Омской школе рабочей молодежи. В 1996 году был избран заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, каковым по сей день и является.
Я думаю, что со средней школой происходит, в общем, примерно то же, что с российской политикой. А именно, увеличивается разрыв между в целом хорошими обещаниями и в целом ухудшающейся практикой. Под хорошими обещаниями я имею в виду прежде всего объявленную президентом Медведевым программу «Наша новая школа». Скажу сразу, что, выслушав президентское послание, примерно под 70% текста, касающегося образования, я готов был бы подписаться. А вот что касается реальной образовательной политики, подписаться я готов в лучшем случае под 7%. Мой друг, директор сельской школы в Омской области, говорит мне, что, например, бумагооборот по сравнению с тем, что было 20 лет назад, вырос примерно в 100 раз. Когда я встречаюсь с большим количеством директоров и задаю им вопрос, наверное, преувеличивает, они говорят, нет, преуменьшает. Есть как минимум 3 позиции, которые мы должны забирать с собой в любое ожесточающее будущее, если вспомнить Гоголя. А именно, во-первых, это доступность образования, не элитарный, а эгалитарный его характер, то есть стремление обеспечить равные возможности в образовании. Второе – это фундаментальность образования, а не только функциональная грамотность. Дескать, ты должен уметь воткнуть вилку в розетку, а закон Ома тебе знать уже не положен. И в-третьих, это, конечно, личностный характер отношений между учителем и учеником, педагогом вообще и воспитанником. Такого в современной школе становится все меньше и меньше. И прежде всего не по вине учителей, а по вине жутко бюрократизирующейся системы. Я бы только напомнил формулу Макса Вебера, который давным-давно сказал, что попытка сверхрационализации приводит к иррационализации. Бюрократическая система превращается в свою противоположность. Из рациональной бюрократии в бюрократический абсурд. Если угодно, современная школа как никогда прежде пытается Кавку сделать былью.
Действительно, российская школа продолжает трансформироваться. Директор самым прямым образом зависит от доверия регионального руководства, педагогический коллектив от директора и количества учеников, которые по демографическим причинам неизбежно убывает. Правда, существует идеальная модель школы. Она называется «Наша новая школа». И о ней рассказывал президент в ежегодном послании. Чем она в реальности будет отличаться от старой, хорошо всем знакомой, предположил Олег Смолин.
В двух словах определить, что такое наша новая школа, мне довольно сложно. В свое время президент Медведев определял это из 5 пунктов, со значительной частью которых я согласен. Там, в принципе, правильно говорилось о том, что школа должна обеспечивать многостороннее развитие личности ребенка. Но я плохо понимаю, как это совместимо. А. С модной теорией, что образование – это часть сферы обслуживания. И Б. С такой потрясающей вещью, как ЕГЭ, про которую Лев Айзерман как-то написал, что российскую словесность послали на 3 буквы. Если школа – это часть сферы обслуживания, если образование – это услуга, то, соответственно, учитель – это продавец знаний, родитель – в данном случае покупатель знаний для ученика, и отношения выстраиваются как отношения между покупателем и продавцом. Они в лучшем случае торгуются, в худшем случае скандалят. Происходит, простите мне за несколько, может быть, сложное выражение, десакрализация педагога. Если мы в своих учителях в значительной степени видели отечество отцы, которых мы должны принять за образцы, то сейчас продавец знаний – это совершенно другая система отношений.
Возможно, в словах Олега Смолина о бывшей сакрализации школы и скрывается ответ на вопрос, почему россияне больше всего доверяют именно учителям. Во всяком случае, эта мысль присутствует также в школьных воспоминаниях писателя Вячеслава Пьецуха.
Первая моя школа за Преображенской заставой, в бывшем селе Черкизово. Такая обыкновенная школа, кирпичная, это красного кирпича. Постройки-то середины 30-х годов. Там всю Москву застроили такими типовыми школами. Еще с 2 квартирами, в которых жил семья директора и семья завуча. Ты прекрасно помнишь свою первую учительницу. Лизавету Степановну Зимину. Была очаровательная старушка в черном платье с белоснежным кружевным воротником и кружевными же манжетами. Седенькая, с прелестным русским выговором. Культурнейший человек. И вот последний мой учитель, который у нас вел уже с 9 по 11 классы, Игорь Григорьевич Широких. Он был очень молод, он, наверное, только кончил институт, ему было едва за 20, между нами пропасти-то возрастной не было, поэтому мы были очень товарищи, хотя, безусловно, самым уважительным образом к нему относились, но уже были товарищи. И как-то он нас так воспитывал с позиции старшего брата. И это, конечно, питательно. Почти всех учителей я хорошо помню, и по имени-отчеству даже помню. Уж не знаю, живы ли они тебе, вряд ли. Вспоминаю их, конечно, называется по-русски добрым словом, хотя и не всех, что вполне естественно. Тогда вообще я разделял всеобщее отношение к русскому учительскому корпусу, которое можно охарактеризовать словом «благоговение». Мы все-таки благоговели перед своими учителями. И я очень долго задавался странным вопросом, неужели они тоже в туалет ходят? Это невозможно было себе представить. Настолько они святительными представали в нашем детском сознании. Что там дала мне школа как человеку и гражданину, мне, конечно, определить чрезвычайно трудно. Может, я развивался по каким-то собственным правилам. Я в школе учился очень плохо. Я с 6 класса не сделал ни одного домашнего задания по точным и естественным наукам. Терпеть их не мог. Что такое электричество, я до сих пор не понимаю. По гуманитарному чуть лучше, но вообще я был круглый троечник и сдал выпускные экзамены только потому, что у меня были отличные отношения с учителями. Что я был абсолютно, что называется, не знаю, как сейчас, тогда это называлось «не в зуб ногой».
Своих учителей и школу вспоминал писатель Вячеслав Пьецух, в прошлом учитель истории. А разговор о том, каким должен быть современный российский учитель, мы продолжим после главных новостей образования.
В России началась модернизация высшего образования, направленная на повышение научного потенциала университетов в условиях сильного демографического спада и экономического кризиса, заявил министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. Финансирование вузов увеличится на 30 миллиардов. Эти средства, отметил министр, будут направлены на улучшение исследовательских программ и инфраструктуры ведущих российских университетов. С платного на бюджетное обучение в первом семестре нынешнего учебного года было переведено 20 25 тысяч студентов российских вузов. Возможности такого перехода, по мнению министра образования и науки Андрея Фурсенко, заставят и тех, кто платит за свое обучение, и бюджетников задуматься над тем, как лучше использовать шансы для учебы. Некоторые считают более приемлемым перейти на бюджетные места в менее престижные вузы и удержаться. Президент России определил порядок заключения договоров на обучение граждан с выплатой специальной стипендии за счет федерального бюджета. Это значит, что будущим чиновникам государство будет платить особую стипендию. Основное условие контракта – обязательство гражданина после получения диплома пройти гражданскую службу в государственном органе. Срок отработки будет определяться контрактом в пределах от года до 5 лет. В 2010 году российское правительство решило выделить регионам 11,45 миллиарда рублей на оплату классного руководства педагогам детсадов, школ и интернатов.
Это были новости образования. А теперь мы вернемся к одной из самых трудных и беспокойных тем российской школы. Каким должен быть современный учитель? У микрофона заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
С одной стороны, очень приятно, конечно, что объявили год учителя. С другой стороны, производит это немножко странное впечатление, потому что объявили год учителя и почти одновременно сказали, что на будущий год бюджетникам зарплат повышать не будут. И означает это, что, с одной стороны, это год учителя, да, а с другой стороны, так сказать, зарплаты будут не просто те же в такой ситуации, а еще наоборот, учитывая инфляцию, все это может и понизиться. Конечно, регионы, некоторые там, вот как Москва, могут это делать сами, но таких регионов, которые как дотационные могут делать сами, по-моему, штук 5 на все 80 с чем-то наших регионов. Так что эта ситуация никак не облегчает. С другой стороны, возникает у общества, так сказать, ну, общество, у родителей. Другой вопрос, да, как платят мало, допустим, там или немного, хотя, мне кажется, в Москве уже и не так мало, уже вроде чуть получше, хотя все равно скромно. А вот все равно же учат плохо. И действительно, я могу сказать, что я абсолютно не убежден, что если мы повысим зарплату даже вдвое, то со следующего дня все станут учить хорошо. У нас был такой опыт, потому что нет учителей английского языка, как известно, и была очень большой дефицит, и зарплату увеличили вдвое. Ну, ставки все закрыли сразу. Появились люди, которые хотят преподавать английский. Но качество этого преподавания не очевидно, потому что если человек не умел хорошо преподавать язык, то он со следующего дня, от того, что он платит больше, не станет его лучше преподавать. И вот здесь вот есть очень серьезная проблема. Она заключается в том, что все равно нужно прилично платить, вот как базу, чтобы было уважение, чтобы было ощущение, что это действительно нужная в обществе профессия. И дальше уже действительно можно дифференцировать, чтобы был хоть какой-то конкурс, чтобы в педагогические вузы не шли только те, прежде всего, кого не возьмут другие.
Рассказывает Евгений Бунимович. Краткая биографическая справка. Родился в 1954 году в Москве. Окончил вторую школу, затем мехмат МГУ. С 1976 года работает в школе учителя математики. Заслуженный учитель Российской Федерации, вице-президент Ассоциации учителей математики, автор школьных учебников. Депутат Мосгордумы прошлого созыва. Поэт, эссеист, публицист.
Насколько школа традиционна, насколько она должна быть, так сказать, наоборот, новаторской, это очень непростой вопрос. Образование вообще инерционно. И многих это не устраивает. Говорят, вот надо бы вот классическую нашу Марью Ивановну, учительницу, поменять на что-то другое, там, на компьютер, там, на какого-нибудь там современного более. Наверное, надо, а может и не надо, потому что эта инерционность, хочу напомнить, в общем, спасла нашу школу в 90-е годы, потому что в те годы, когда было сделано все, чтобы система образования просто развалилась, потому что, ну, если не платят в течение года зарплату, то рабочие останавливают свой станок и просто уходят, как известно. А учитель так не может. И вот это инерционное представление, так сказать, порядочности, да, немножко старомодный, не всегда складный, достаточно, может быть, чем-то ограниченный. Но вот этой учительнице, которая, тем не менее, ходила в этот класс, когда ей вообще ничего не платили, и, тем не менее, вела детей, и, тем не менее, еще писала дневники. Я помню, кто-то из наших продвинутых друзей показал какое-то там смешное замечание. Я ему сказал примерно как губернатор, не то, что многие поклонятся. Я говорю, ты понимаешь вообще, за те вот деньги, которые даже она не очень даже получает, она еще волнуется о твоем ребенке. Она еще пишет, да, немножко коряво там было высказано, что вот его не было там вчера, и она хочет знать, где он был. Кто еще несет ответственность за твоем ребенке, кроме нее и тебя? Больше никто вообще. Кто еще в этой жизни будет волноваться о твоем ребенке? А она все еще волнуется. И вот такая инерция, пусть будет. И при всем уважении к торговле, это не сфера услуг и не сфера торговли, что я плачу больше, поэтому мне математику дадут качественнее. Не получится здесь так. Здесь все гораздо сложнее. И сама эта идея очень порочная, очень опасная идея образования как сфера услуг, которая сегодня у нас укоренена, она, мне кажется, абсолютно противоречит сегодняшним цивилизованным формам образования. Что получается? Вот это то, что сейчас все время говорят. Частично платное образование. Когда в одной и той же школе в классе А оно частично платное, в классе Б оно бесплатное по минимум стандарта, а в классе А там еще дополнительные занятия. Значит, лучшие учителя идут, естественно, в тот класс, где дополнительные деньги платят, естественно. Дети там собираются материально тоже лучше. И второй класс становится с первого класса изгоями, вторым сортом. И можете себе представить, какие социальные проблемы будут у нас уже, когда они станут подростками, зная, что они с самого начала были отстоем, как они сами выражаются. Если кто-то думает, что это может дать какой-то эффект, то ничего, кроме тех взрывов, которые мы видели не только у нас, но и во Франции, например, такой подход дать не может. Это очень опасно. Надо об этом думать, потому что надо думать о благе своих собственных детей в такой ситуации. Школа – это единственный, между прочим, социальный лифт. Если мы будем ребят из этих классов, в которых родители недостаточно обеспечены, чтобы доплачивать, заставлять сидеть на этом голодном пайке стандарты и минимума, то это означает, что, во-первых, элита не будет обновляться. Я имею в виду не денежную элиту, а интеллектуальную элиту.
В ситуации, когда предполагается, что в школу придут не обязательно педагогически подготовленные люди, а менеджеры, да, как это было озвучено?
Удивительная особенность есть у нашего образования. Я сам не заканчивал педагогический вуз, а заканчивал мехмат МГУ, который дает право по преподаванию. И я думаю, что это все-таки профессия. Все серьезные, вместе со своими профессиональными знаниями и незнаниями. И вот так со стороны приводить. Причем это вопрос не только менеджеров. Когда говорят, что в школу собираются религиозное образование вводить, военное образование хотели в школу вводить. Кроме того, самой этой идеей странной, что школа должна решать все задачи, которые, в принципе, должно решать общество. И вот если мы введем предмет, а неважно какой, назовем его экология там, или военное дело, и так, вот тогда мы решим все проблемы экологии или военного дела. Нет. Проблемы военного дела мы решим, когда армия у нас будет нормальная. Проблемы экологии, когда у нас будет нормальный подход. И не один час экологии, а когда мы будем на биологии говорить, что нам не надо ждать милости от природы, надо взять их ее ваши задачи, да, а потом еще что-то будем отдельно говорить про экологию, ничего, кроме шизофрении, в голове ребенка не образуется. Поэтому экологическими идеями, нравственными, этическими, да какими хотите, должны быть пронизаны вообще все предметы, иначе это ничего не получается. И вот то же самое с менеджерами.
Это было мнение Евгения Бунимовича. После небольшого перерыва к нашему разговору присоединятся ученики средней школы. Шахматист Кирилл Тютюнников, модель Анастасия Филина и Даниил Десятников.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хеди Анаби. Явка избирателей на выборах президента Украины превысила 45%. На пост главы государства претендует 18 кандидатов, среди них нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки в 8 миллионов долларов. В Иране к 6 годам тюрьмы приговорен один из лидеров крупнейшей реформистской партии Мохсен Сафаи Фарахани. Сообщение об этом появилось на сайтах иранской оппозиции. О том, какие ему были предъявлены обвинения, неизвестно. Официального подтверждения информации нет. Родственнику свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, известному под кличкой «Химической Али», вынесен очередной смертный приговор. На этот раз Верховный трибунал Ирака рассматривал дело о применении химического оружия против курдов в 1988 году. Министр обороны Израиля Эхуд Барак провел в воскресенье переговоры в Анкаре со своим турецким коллегом Виджи Гинюлем, а также министром иностранных дел Турции Ахмедом Давутоглу. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, в частности, поставки в Турцию израильских беспилотных самолетов. В Афганистане убит глава администрации района Чехтих-Шариф и еще 5 человек.
В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о том, каким должен быть российский учитель 21 века. Версия учителя математики Евгения Бунимовича.
Дело в том, что сегодня учитель совсем не единственный источник информации. И даже, может быть, иногда не основной источник информации. Учитель – это скорее тот человек, который должен научить ученика в этом море информации, которое валится отовсюду. Это не старая школа, где вот был вот образованный учитель, и откуда он и получал всю информацию. Ну, сегодня откуда хочешь, вы ее можешь получить. Господи, он наберет тебя инфогора в интернете, ему сразу там, наверное, 500 сайтов. Не проверял, но наверняка, может, даже 1000. И в большинстве случаев ее правильно будут доказывать, я надеюсь. И про все остальное тоже. То есть не в этом штука сегодня, чтобы информацию получить, а штука в том, чтобы понять, какая тебе нужна информация. Чтобы в этом огромном море, наоборот, информации, в котором мы захлебываемся абсолютно, найти свой путь, чтобы понять, что тебе нужно и как с ней работать. Вот как из этого моря информации выделять то, что тебе на самом деле нужно. И чтобы это было с точки зрения экспертной значимо, чтобы это не была туфта, чтобы это была настоящая информация, чтобы она тебе что-то давала. Какая тебе нужна информация, если ты занимаешься этим? И вот к этому наша школа не готова. Даже она в этом не виновата. Было другое время, да, она была адекватна другой задачей. Когда действительно учитель был главным источником этой информации, а теперь другое. И это не общие фразы, а очень простые, конкретные вещи, которые нужно решать в каждом предмете. Да, вот я сам помню, что учил там 20 форм тригонометрии или 30, я уже не помню сколько. Но, может быть, нужно вообще по-другому. Может быть, нужно не сколько учить сегодня эти формы тригонометрии, сколько дать книжку, где этих формул будет 300, а не 20. А может быть, и в компьютере, чтобы они были там. Дать уравнение, сказать, вот ищи ту формулу. Не помню ее наизусть, но ты найди ту формулу, которая решит твое уравнение. Да? То есть, просто по-другому нужно строиться образовательный процесс. Да, очень хотелось бы, чтобы они у нас хорошо считали по математике, хорошо читали, хорошо писали. Но надо хорошо понимать, что это как-то по-другому надо делать, потому что, ну, действительно калькулятор существует. И нельзя делать вид, что его нет. Точно так же нужно понимать, что можно с помощью компьютера проверить грамматические ошибки. И как пишется корова, конечно, надо знать. Но, тем не менее, можно нажать кнопку, и тебе эту корову исправят. Да? А вот как составить фразу, как ясно и внятно изложить, и доказательно желательно изложить то, что ты хочешь сказать, и компактно, и хорошо с точки зрения языка, и это тебе никакая как кнопка в компьютере не поможет. И это означает, что надо на это гораздо больше внимания обращать. А что мы делаем, когда мы сейчас заменяем все на ту модель, которую предлагает ЕГЭ? Как раз этого-то там и нету. Как раз отменили сочинение, которое пусть криво, пусть косо, но тогда давайте сделаем как-нибудь не криво и не косо, подумаем, как это сделать. Но все-таки заставляло излагать свои мысли, что-то доказывать, что-то излагать, что-то объяснять. То есть вот здесь вот надо очень точно понимать, от чего мы отказываемся, почему, от чего-то, может быть, и не надо отказываться. Отказывались, я помню, потому что говорили, ну, это в 19 веке писали письма и дневники, а теперь не пишут. И действительно, лет 20 назад не писали, вроде бы, письма уже почти не писали. А сегодня, посмотри, что творится. Мало того, что по электронной почте просто все пишут друг другу, а уж дневники, такое количество людей ведет, это ЖЖ там и так далее. То, значит, им нужно уметь излагать свои мысли. Потому что иначе коммуникация не проходит. Если почитать ЖЖ или блоги, там 20 раз человек пытается объяснить, что он хочет сказать, потому что он не умеет этого делать. А тот, кто спрашивает, не умеет спрашивать. Так вот, надо научить этой коммуникации, которая, видимо, в ближайшие, по крайней мере, десятилетия никакой компьютер не заменит. То есть, Цели образования другие, формы образования другие. И это не потому, что я это придумал, а так диктует жизнь. И вот делать так, чтобы люди научились не просто решать квадратное уравнение или тригонометрическое уравнение, а научились решать совершенно другие задачи, причем те, которые они еще сегодня не знают какие. Потому что через 10 лет большинству придется, как мы видим, если даже не менять профессию, даже если повезет не менять профессию, то внутри этой профессии придется осваивать много такого, чего раньше не надо было осваивать. Ну, скольким гуманитариям пришлось осваивать компьютер, хотя бы на уровне пользователя, который мне торжественно говорит, что я всегда пишу ручкой там или что-нибудь еще. И все, уже все ушло. Что будет завтра, неизвестно. Значит, надо осваивать, не просто учить пользоваться этим, ни в коем случае, потому что завтра будет другая система, а учить осваивать новые модели, учить осваивать что-то новое. Вот это очень трудная задача, но другой нету, она есть главная. А потом очень интересна вообще форма работы на предмете, в котором дети часто знают больше, чем учителя. У нас сегодня дети в компьютерах разбираются лучше. Вот как с такими предметами быть? Тоже очень интересно.
Отставание консервативных учителей от продвинутых учеников – один из самых болезненных моментов современной школы. Авторитет учителя перестал приниматься на веру. Он требует ежедневного подтверждения. Какого рода контакты с учителями ищут школьники, мы выясняем с Кириллом Тютюниковым, он увлекается шахматами, Анастасией Филиной, она работает моделью, и Даниилом Десятовым.
Мне кажется, что важнее все-таки преподносить ученику знания, как бы научить его вообще учиться. Ну, существует известный вообще афоризм, что учитель, учи ученика, чтобы было у кого потом учиться.
Рассказывает Кирилл Тютюников, ученик 11 класса. Сейчас он учится в школе-экстернате.
То я когда учился в 7 классе, мне вот помню, мне самому нельзя было себя заставить учиться в субботу. Вот после уроков математики домашнее задание не мог делать, потому что у меня как бы были мысли, что в воскресенье с меня не будут требовать задания. Поэтому можно его не делать. Но сейчас я учусь в экстернате, и я почти все делаю сам.
А ну, как вы научились?
Я просто вот начал заниматься спортом, шахматами. Все-таки это дало, конечно, мне большой толчок для работы. Все-таки шахматы тоже занятия, все время работал. Тем более вот в 21 веке это сейчас появились компьютеры, сейчас компьютерные программы. Без компьютера вообще нельзя играть почти в шахматы на уровне даже кандидатов в мастера. И мне, можно сказать, что это помогало просто учиться. Я, как бы, можно сказать, настраивался просто на плодотворную работу, просто вот работать над предметами. Ну, конечно, учебники иногда бывает, можно самому его подбирать, чтобы какие вот больше тебе подходят. Ну, конечно, вот еще вот очень важно, чтобы проконсультироваться, допустим, с учителем. Учитель все-таки, он тоже может наставить, вот, честно сказать, вот подкорректировать меня, вот, ну, в чем-то это важно, конечно. Я помню, вот, когда я учился в 8-9 классе, то в школе номер 173, класс у нас был экстернатный. Похоже, единственный вот в этой школе такой по химии был. И мы просто свободно собирались и обсуждали вот предмет по химии. Ты помню, мне когда сказали, ты можешь больше не ходить на эти лекции, потому что когда бы ты 9 класс, они уже сидят 11, ты можешь уже не ходить. Я сказал, нет, я хочу остаться. Потому что мне было там просто интересно общаться с классом. Ты на экзамене, ну, там был тоже свой зачет, я тоже его сдал на отличном.
Хочу сказать, что очень многое зависит от учителя.
У микрофона Настя Филина, ученица 11 класса Московской школы.
В начальной школе, как бы, у меня по английскому было, ну, хорошо, но я не любила приходить на этот предмет, потому что я очень не любила учителя. То есть у нас были такие достаточно тугие отношения.
А что не нравилось в учителе? Антипатия какая-то была или что?
Да, просто бывают какие-то моменты, когда такое вот есть недопонимание. То есть ты чувствуешь к учителю, какой-то барьер перед вами стоит. Не знаю, в чем это объясняется, но просто это чувствуется чисто морально. А с 5 по 9 класс, это в средней общеобразовательной школе, у нас был просто замечательная учительница, и это выражалось, ну, не только так, как она преподносила нам знания. Во-первых, было ее очень интересно слушать, у нас все время были какие-то и культурные программы, и творческие. Мы ездили на различные конкурсы, мы ставили спектакли на английском языке. То есть этот вот творческий момент, он тоже играет, я считаю, большую роль, потому что благодаря ей у меня сейчас и очень много грамот с разных культурных программ. То есть учитель, я считаю, он должен не только в пределах школы давать какие-то знания, а все-таки пытаться выдвигать свой класс на различные мероприятия, соревнования.
Ну, сразу скажу, что мне, как сказать, не повезло с классными руководителями в начальной школе, потому что они менялись за время моего учения 3 раза.
Рассказывает Даниил Десятов, 8 класс.
По различным причинам они уходили. Одна из них, кстати, была беременна, поэтому тоже ушла из школы. Но сейчас я пришел в другую школу год назад, у меня появился замечательный классный руководитель, святая женщина, Инна Николаевна. Я ее, как сказать, очень уважаю именно за то, что она англичанка, то бишь она преподает английский в нашей школе. Она, во-первых, отлично преподает свой предмет, она встраивает в свои уроки очень много различных творческих каких-то, очень интересных программ. Мы очень часто занимаемся делами, не относящимися к английскому языку, но каким-то образом сопутствующие. К примеру, у нас был урок чая. Мы учились готовить английский чай. У нас бывают классные часы, посвященные культуре, вот, истории Англии и так далее. Я считаю, что в учителе главное умение наладить контакт с учеником, потому что мне очень повезло именно в этом году. Сейчас у нас очень теплые отношения с новым классным руководителем. Я надеюсь, что она у нас не поменяется, и я с ней проучусь до 11 класса.
Данил, а вот скажите, что это такое отношение между учеником и учителем? Что такое учитель? Это друг, это наставник, это человек, который помогает узнавать что-то новое и неравнодушен к тебе. Вот можно как-то определить эти отношения? Вопросы к остальным тоже потом.
На своем примере я для себя решил, что учитель в первую очередь друг. Причем, чем крепче друг, тем лучше, потому что с учителем, с классным особенно, ты будешь как-то еженедельно проводить достаточно много времени. Классные часы, общение и так далее. Мне, как я уже несколько раз упоминал, очень повезло с классным руководителем. Мы действительно с ней крепкие друзья, потому что, во-первых, мы живем неподалеку и общаемся достаточно много вне школы. Наверное, быть учителем, как сказать-то, учительство, вот эта самая профессия, она не должна распространяться только в школе. Вот вне школы сразу понятно, что перед вами учитель, что этот человек, он постоянно дает тебе множество, массу важных советов по жизни. Поэтому учитель в первую очередь должен быть другом, ну, возможно, наставником, который умеет давать советы. Не грубые прямо, как сейчас. Вот.
И как родители тоже.
Как родители, да. А вот мягко подталкивать к нужному пути.
Да, но я также считаю, что учитель должен быть не только учителем в школе, но и учителем по жизни. Вот, например, в моей школе с 5 по 9 класс была просто замечательная классная руководительница. И у нас с ней отношения были не только в школе, но и я к ней даже приходила и после школы, мы беседовали о разном. Просто вот очень важно, когда человек вот приятный, общительный, вам интересно. Причем говорили мы не только об уроках, мы вот так сблизились с ней в нашем любви к театру. Может быть, не знаю, это как-то глупо, но мы на самом деле после уроков вставались и обсуждали последние спектакли и так далее.
Настя, а скажите, вот как можно правильно сказать, вы работаете моделью семьи?
Это да? Работа, да. Да.
Скажите, это как-то обсуждалось вот в школе, потому что понятно, что mm-hmm. это помеха учебе, и как-то вы это обсуждали с родителями, с учителем, какие вот были мнения единодушные?
Ну, с классным руководителем мы это вот тоже часто обсуждали, потому что, в принципе, из всех учителей, как бы только она была в курсе этого дела, я все время советовалась, как мне лучше сделать. То есть, допустим, если у меня на следующий день какая-то работа, показ или съемка, я ей звонила и говорила вот так и так, что мне лучше в школу прийти или же все-таки пойти на показ, потому что это отнимает очень много времени, и иногда трудно выбрать, что пойти на контрольную или на работу. Но вообще в школе я мало с кем об этом говорила, мало рассказывала, потому что не очень хотелось, чтобы как-то обсуждали и часто спрашивали.
А расскажите мне про плохих учителей. Наверняка в вашей жизни встречались.
Очень не люблю таких учителей, которых есть такая манера преподавания держать учеников в каком-то страхе. То есть, например, как у нас была такая учительница по алгебре и геометрии. Все дети ее вот в самом прямом смысл слова боялись, но боялись не только то, что там она там строгая, боялись вот ну, во всем. Просто все сидели, дрожали, потому что она все время держала вот в напряжении, в страхе, то есть она чем-то даже и подкалывала не только отличников, но и тех, кто, так скажем, не очень хорошо учится.
К нашему разговору присоединилась студентка журфака Сима Васильева. Она заканчивала школу в Чебоксарах?
Наверное, учитель — это все-таки какой-то дар. Есть учителя от Бога, и они действительно могут и понимать ребенка, и давать ему знания. Таких учителей хочется просто слушать, хочется смотреть им в глаза, ну, естественно, получать хорошие оценки. А учителя, которые не от Бога, они могут, наверное, просто давать знания, и все. Когда я перешла в свою вторую школу, я, наверное, буду про нее рассказывать, потому что я про нее больше помню. Она была самая обычная, общеобразовательная. И уже к 11 классам там сменился директор, и она уже стала чем-то вроде школы здоровья. Это заключалось в том, что иногда у нас по субботам отменяли занятия, и мы приходили в школу, у нас были какие-то праздники спортивные. Ну, для нас, старшеклассников, они заключались в том, что мы радовались, что нет уроков, прогуливали, как могли, эти занятия. А те, кто приходили, мы просто сидели в актовом зале и, наверное, смотрели какие-то концерты. Или, если было тепло, то мы сидели уже на улице и слушали, смотрели концерты на свежем воздухе. То есть, может быть, там и было что-то такое здоровое, спортивное, но оно, наверное, касалось только тех, кто увлекался физкультурой. Я еще в старших классах начала как раз журналистикой увлекаться. В связи с этим многие учителя, они немножко меня недолюбливали, потому что, ну, я, естественно, и уроки иногда прогуливала, потому что нужно куда-то сходить, про что-то написать. И многие подкалывали, там, допустим, если я плохо знала английский, то они мне говорили, что вот, ну, какой из тебя журналист, если ты английского не знаешь.
Да, они-то думали, что они вас стимулируют, да?
Правильно? Ну да, они этим меня обижали, на самом деле. Я просто переставала учить их предмет и чаще его прогуливала. Ну, физкультурники – это, наверное, отдельная история. Конечно, нельзя обобщать, но физкультурники про мое увлечение журналистикой говорили так, что, ну, слушай, ну ты даже гранату бросать не умеешь. Зачем тебе микрофон в руки давать?
Ну, если вот о плохих учителях говорить, то вот у меня была проблема с университетом в школе.
Кирилл Тютюнников.
Непонимание учителей уже. Я не понимаю, там, что они хотят. Ты иногда не понимаешь, что я хочу от них. А вот насчет наказания, иногда вот наказывали не за знания, просто по чисто личным мотивам, просто хотели снизить оценку, честно говоря.
Обычно как оценки учителя ставят, как правило? Или это знание, да, или вот наказание еще за что-то. Вот бывает так, что оценку снижают за поведение. Трудно представить, что вы были хулиганом, нет?
Ну, вот, хулиганство, как это можно назвать хулиганством, если я все делал? Непонимание, вот. Не знаю даже, в чем могли меня учителя обвинить. Вот хочется наказать человека, наверное, который все знает, но который, можно сказать, слишком много знает, слишком самостоятельный, может быть, нельзя быть таким. Но все-таки не должно было вообще-то доходить, ну, до войны. А то, я помню, даже были очень плохие интересы, когда ученик говорил про учителя, что это мой самый злющий враг, допустим. Ну, если нет контакта, ну, пусть хотя бы не будут нейтральными.
Кирилл, а у вас были сложные ситуации, я так понимаю, да, в какой-то момент в школе?
Ну, да, были сложные ситуации. Просто, ну, были непонимания, когда, допустим, в аттестационный лист была поставлена одна оценка, потом я узнаю, что оказывается другая оценка. Даже до такого абсурда доходило дело.
И приходилось как-то отстаивать свои права или вам помогали родители?
Ну, честно, приходилось отстаивать и все-таки и самому, и с родителями, потому что родители, они должны, если человек хочет учиться, они должны его поддерживать все время, иначе он просто перестанет учиться, он после этого не захочет учиться.
Важен личный контакт с учителем? И вообще, нужен он или нет, этот контакт? Чувствуете ли вы отношение учителей к себе, личные отношения?
Кажется, что вообще, как можно считать в школе без личных отношений? Ну, хотя бы должны быть хотя бы нейтральные отношения. Если все негативные отношения с учителями, учиться как можно?
Не могу не согласиться с предыдущими ораторами.
Даниил Десятов.
Потому что без личного контакта с учителем, без личного подхода, вообще научить человека чему-либо очень сложно. Это на своем, как сказать, примере я знаю, что меня чему-то научить новому учителю очень сложно. Ко мне нужен некий особый подход, меня как-то заинтересовать предметом. А поэтому контакт, какое-то знание, может быть, психологии ученика, учителя очень важно. Это мое мнение.
Вот я знаю, по-моему, в израильских школах там вообще учитель должен писать такой предмет, который хотят ученики. Там нет таких обязательных. То есть сегодня будет алгебра, там русский и так далее. Он должен заинтересовать ученика. Там люди идут играть в футбол, а он там спрашивает, как, с какой скоростью, а как, почему, под каким углом вот сразу начинает вот в область там физики, в области. Просто переводить учеников, заинтересовывать их. Можно сказать, что это очень сложная работа на самом деле.
Таков образ идеального учителя, каким его видят школьники Даниил Десятов, Кирилл Тютюников и Настя Филина. Главное, по их мнению, между педагогом и учеником – понимание и дружба. Идеал отношений даже не 20 века, а 19-го – времени домашних воспитателей и учителей. Каковы же современные условия для реализации этого образа, мы поговорим уже после зарубежных новостей образования.
Музыка.
Университеты США все больше вводят в учебные планы так называемые «зеленые специальности». Прежде всего, это дисциплины, связанные с альтернативной энергетикой и источниками возобновляемой энергии. По сравнению с 2005 годом, когда преподавалось всего 3 подобных программы, сейчас их насчитывается не менее 100. Студенты университета штата Колорадо выступили против запрета на ношение оружия на кампусе. Недовольные студенты отмечают, что запрет на оружие сделает более вероятными массовые убийства, подобные тем, что происходили в других учебных заведениях страны. Надо заметить, что большинство колледжей и университетов в США имеют ограничения на ношение оружия. Что касается Колорадо, то там владение оружием очень распространено. Это связывают с традициями американского Запада и популярностью охоты. В британском графстве Кент в школе для мальчиков в Тонбридж ввели уроки медитации. Это первый в Великобритании случай, когда подобные занятия включают школьное расписание на постоянной основе. 40-минутные уроки будут проводиться один раз в неделю в классах, где учатся мальчики 14-15 лет. О необходимости научиться контролировать свое внутреннее состояние подросткам будут рассказывать на примере персонажей популярной культуры, например, панды По из мультфильма «Кунг-фу панда». Директор Оксфордского центра осознанности Марк Уильямс заверил, что целью введения новых занятий не является обращение учеников в буддизм. По его словам, преподаваемый курс имеет академическое обоснование.
Это были зарубежные новости образования. Тему чужого опыта продолжит Евгений Бунимович.
Дело в том, что сейчас весь мир находится в состоянии постоянного, перманентной такой школьной реформы. Но только у одних это получается лучше, у других хуже. И мы уже можем посмотреть, что же получается, и у кого лучше, у кого хуже. Почему? Тем больше у нас под боком есть сосед, который называется Финляндия. И вот весь мир, вот уже десятилетия, вот даже больше, по-моему, все пытается понять, что это такое за феноменальная история с Финляндией, которая по всем международным срезам, поверьте, они очень разные, по разным предметам, разный возраст, разные вопросы, разные манеры исследования. Все время Финляндия просто лидер. Тем больше она рядом с нами. И не просто рядом с нами, а, между прочим, хочу вам напомнить, что еще 100 лет назад, когда она была частью Российской империи, там была точно такая же школа, как и везде в России. Значит, это близкая нам система образования, потому что при всех советских сломах, в общем-то, базовая система образования оставалась. Это вещь очень инерционная, и, может быть, слава богу, что инерционная. Поэтому это не какая-то уж совсем другая система образования исторически, а нет, очень близкая. И когда начинаешь изучать, то понимаешь, что вложение в образование, скажем, в Финляндии не больше, если считать на одного учителя или на одного ученика, там, ну, скажем, чем в Германии, чем в другой развитой стране. Ну, эффективнее эти вложения гораздо, потому что центром всего является учитель. Потому что центром всего является не класс, не кабинет, не учебник, не компьютер, хотя все это, естественно, учитывается. А учитель, который сам выстроит все, если он будет действительно тем, кого бы мы хотели. Вот это и называется то, что мог бы сделать год учителя, но я, честно говоря, в это не верю ни одной минуты. Это будет, скорее всего, вот эта вечная история, когда будут выходить губернаторы, президенты, премьеры, и говорить, надо поклониться в ноги учителю. Я всегда в учительской, когда сидел, всегда говорил, значит, если все, если перед 1 сентября скажешь, что надо в ноги поклониться, значит, зарплату повышать не будут. Это точный признак. Потому что, на самом деле, не надо в ноги кланяться. Надо спрашивать всерьез. Но только сначала надо сделать нормальные условия, а потом уже спрашивать всерьез.
Действительно, несмотря на сакрализацию школьного учительства, учитель – это не только призвание, профессия, но и преимущественно государственная служба. О том, что ожидает российских учителей в 2010 году, расскажет заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.
В 2010 году, второй год подряд, российский федеральный бюджет отказывается выделять деньги на повышение заработной платы учителей. Впервые за почти 20 лет моей работы в парламенте. Чтобы понимать, что это такое, я вынужден напомнить, что заработная плата начинающего учителя в настоящее время в реальных деньгах примерно в 2,5 раза ниже, чем была 20 лет тому назад. А тогда мы критиковали власть, иронизировали в Советском Союзе, чтобы мало получать, надо много учиться. Теперь, оказывается, через 20 лет получать приходится еще намного меньше. Я хотел бы также напомнить, что, например, в Соединенных Штатах Америки заработная плата в образовании составляет, округляю, 130% от средней заработной платы по стране.
это данные двухлетней давности, в России в тот же период средняя зарплата в образовании составляла 66% от средней заработной платы по стране. Другими словами, учитель входит по-прежнему в пятерку хуже всего оплачиваемых категорий граждан, чаще всего занимает третье место снизу, и при такой ситуации надеяться на инновационную экономику, вообще на богатую страну, это просто абсурд или маниловщина. Но это еще не все. Подарок номер два, менее важный по значению, но тоже симптоматичный. Если до сих пор в рамках так называемого нацпроекта образования в России говорили о поддержке лучших учителей, то в бюджете, в федеральном бюджете 2010 года деньги на поддержку лучших учителей сокращаются примерно в 5 раз. Позиция третья состоит в том, что в Государственной Думе находится законопроект, предполагающий фактическую отмену коммунальных льгот для сельского учителя. Напомню, эти коммунальные льготы были установлены еще в конце 20-х, начале 30-х годов. Я не думаю, что тогда в стране было больше денег. И до сих пор нам удавалось их сохранять ценой больших усилий. Теперь правительство оказывает давление на руководство комитета с тем, чтобы эти законопроекты были приняты. Один из них имеет положительное заключение правительства. Извините, если в 90-е годы нам пытались объяснить, что мы обменяли колбасу на свободу, то теперь нет ни свободы, ни колбасы. И это в год учителя.
Таковы условия существования большинства учителей, призванных воплотить национальную инициативу «Наша новая школа» в российскую действительность. Вы слушали программу «Классный час свободы образования и общества». В ней приняли участие Евгений Бунимович, Олег Смолин, Кирилл Тютюнников, Анастасия Филина, Даниил Десятов и другие. Вела программу Тамара Леленкова. Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл сам.
20 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр места.
Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».